Спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова. А я расскажу о погоде. Сегодня в северо-западных областях европейской территории России воздух прогреется до плюс 12-17 градусов. Осадков особых не ожидается, лишь в Псковской области возможны кратковременные дожди. А вот в центре России могут идти дожди, причем грозовые, и местами даже ливни с градом и шквалистым ветром. Температура днем плюс 14-20, на юге до плюс 25 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура днем плюс 13, плюс 15. В Москве дожди, возможно гроза, минимальная температура воздуха днем плюс 16-18, по области до плюс 20. Ветер западный, северо-западный, 5-10 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Напряженность между Америкой и странами ОПЕК. Объем промышленного производства в России. Сегодня в Москве финал футбольной Лиги чемпионов. Об этом поговорим в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода» и сразу же о футболе. Сегодня в Москву прибывает основная масса английских болельщиков, зрителей финального матча Лиги чемпионов. Напомню, в Москве сыграют Челси и Манчестер Юнайтед. Для транспортировки болельщиков организовано около 300 основных и чартерных авиарейсов. Безвизовый режим, который ввела Россия, упростил и удешевил возможность посмотреть финал. Но, как свидетельствует корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, этот акт не решил всех проблем.
По оценкам специалистов, матч в Москве самый дорогой в истории матчей британских футбольных клубов за рубежом. Подсчитано, что среднему английскому болельщику путешествие в Москву обошлось примерно в 2000 фунтов, 4000 долларов. Практически все гостиницы уже переполнены, а цены в них редко ниже 300-400 долларов за сутки. Одна британская турфирма зафрахтовала 3 круизных судна, которые пришвартованы у берега Москвы-реки. 2 ночи в двухместной каюте обойдутся болельщикам по 200 фунтов с носа. Накануне матча Россия запросила через Интерпол сведения об известных полиции британских футбольных хулиганах. Российские и британские власти более всего озабочены поведением английских болельщиков, известных своими хулиганскими выходками. Я спросила известного футбольного комментатора Джонатана Уилсона, который будет наблюдать матч в Москве, не думает ли он, что английские болельщики могут и в Москве устроить такой же дебош, которым завершился матч «Зенита» и «Глазго Рейнджерс» в Манчестере на прошлой неделе.
Думаю, что в Москве будет другая ситуация. Не то чтобы я совсем не боялся повторения этих событий, но российская полиция действует не так, как британская. Мне приходилось наблюдать поведение наших болельщиков во всем мире, и это не только российская проблема. Многое будет зависеть от самой полиции. Показательным примером здесь могло бы послужить поведение полиции и наших фанатов на матчах в 2000 году в Бельгии и Голландии. Голландская полиция не применяла жестких методов, не вступала в конфронтацию с болельщиками и гасила дебоши мирными средствами. Бельгийская же полиция, наоборот, была очень агрессивна. И именно там беспорядки вылились в огромный дебош, и во многом благодаря действиям самой полиции. Мне хочется надеяться, что полиция в Москве не окажется столь же агрессивной, как в Бельгии. В Москве все может быть по-другому. Насколько мне известно, в Москве запрещено пить алкогольные напитки на улицах, по крайней мере, на главных магистралях. В Манчестере же болельщики могли пить на улицах и превратили все в грандиозный карнавал. Московские власти предупредили, что не позволят этого. На мой взгляд, это здравая идея, которая поможет следить за общественным порядком и контролировать ситуацию.
Говорил известный английский футбольный комментатор Джонатан Уилсон. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас переходим, вернее, вспоминаем главную тему утреннего эфира. Сегодня в Грузии пройдут выборы в парламент. Нынешней грузинской власти и ее противникам приходилось выступать на одном политическом поле. Отношения с Россией, конфликт с Абхазией. Вопрос, который сегодня мы задаем слушателям, звучит так. Что может улучшить отношения России и Грузии? Пожалуйста, присылайте нам ответы на пейджер, его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». Напомню, что код Москвы 495. Вы можете прислать ответ и с помощью СМС-сообщения, отправив его на номер +7 903 743 2801. Напоминаю вопрос, что может улучшить отношения России с Грузией? 8:12 в Москве. Рядом со мной в студии вновь Надежда Перцева. Вновь, Надежда, доброе утро.
Вновь доброе утро, Алексей.
Мы уже в первом часе говорили о возможной акции, совместной акции протеста журналистов и общественной палаты. Связано это было с ценами на подписку, на газеты и журналы. Состоялась ли акция и что об этом пишут, собственно, в газетах?
Но на самом деле не успела акция даже начаться, как незамедлительно последовала реакция властей. Вопрос с почтовыми тарифами будет урегулирован на этой неделе, и тарифы будут заморожены на уровне первого полугодия 2008 года. Но, тем не менее, коллективно решено акцию протеста пока отложить. Об этом, в частности, сегодня пишет московский «Комсомолец». И на отведенном под акцию месте сегодня появятся комментарии событий, анализ ситуации, статьи и заметки журналистов. Если власть заверяет нас, цитирую московский «Комсомолец», что будет вопрос незамедлительно решен, зачем лишать читателей важной и интересной информации? Но, тем не менее, газеты будут держать читателей в курсе дальнейшего развития событий.
Вот общественная палата не зря работает. Добилась-таки. Это хорошо, на мой взгляд.
Есть шанс, что все-таки до читателей газеты и журналы дойдут. Теперь перейдем к другим темам. Еврокомиссия предупредила Россию, что страна идет не туда. Об этом пишет независимая газета. Россия получила очередную оплюху от критически оценивающих ее успехи чиновников Еврокомиссии. В частности, вчера глава представительства Еврокомиссии в Российской Федерации Марко Франко заявил, что считает абсолютный объем прямых инвестиций в нашу экономику, в экономику России, незначительным, видит ухудшение ситуации с коррупцией, а это вкупе с другими проблемами указывает на хрупкую модель экономического роста России. Отечественные эксперты полагают, что представители Еврокомиссии слишком сгущают краски, и ситуация не так плачевна, как кажется европейцам. Высказывания экспертов российских можно прочитать на страницах независимой газеты. И тем не менее, жизнь дорога. И об этом сегодня пишет издание «Газета». Вчера это подтвердили в Росстате. Прожиточный уровень в четвертом квартале 2007 года дорос до 4005 рублей на одного человека в месяц. В аналогичный период 2006 года этот показатель был на 568 рублей ниже. Больше всего стоимость жизни выросла для трудоспособного населения и составила 4330 рублей, что на 616 рублей выше 2006 года. Пенсионеру жизнь по минимуму в четвертом квартале 2007 года обходилась в 3191 рубль, а ребенку в 3830 рублей. В целом, за 2007 год величина прожиточного минимума выросла на 16,5%, в то время как в 2006 году всего на 12,3%. Главный виновник, считает газета, удорожания жизни известен – инфляции, чей разгон, начавшийся в середине 2007 года, продолжается и до сих пор. Ясно и другое. В 2008 году стоимость жизни будет только расти, причем опережающими темпами. Таковы прогнозы издания «Газета».
Печальные прогнозы, я бы сказал, но, тем не менее, спасибо Надежде Перцевой за обзор центральной российской прессы. В Москве 8:15, и далее предлагаю вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Хиллари Клинтон одержала победу на первичных выборах в штате Кентукки, опередив своего главного соперника Барака Обаму в борьбе за право стать кандидатом в президенты США от Демократической партии. Представители ливанского правительства и оппозиционной группировки «Хизбаллах» достигли соглашения, которое должно положить конец политическому кризису в стране. Официально подтвержденное число жертв катастрофического землетрясения на юго-западе Китая достигло 40 тысяч. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. В 10:07 на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Подтверждает ли успех совместной акции протеста журналистов и общественной палаты значение доступной подписки на российскую прессу? Об этом беседуем с многолетним главным редактором журнала «Юность», членом Общественной палаты, поэтом Андреем Дементьевым. Итак, повтор программы «Грань времени» в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода. А далее на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Начну его с шахматных событий. В Софии завершился очень престижный турнир 20-й категории по версии ФИДЕ. 6 гроссмейстеров провели по 10 партий, то есть сыграли в 2 круга. И вот итоговое положение. Победил украинец Василий Иванчук, Веселин Топалов из Болгарии. Второе место — Теймур Раджабов из Азербайджана. Третий — у Иванчука 8 очков, у Топалова 6,5, у Раджабова 5,5. Далее места заняли Иван Чапаринов из Болгарии, Левон Аронян из Армении и Бусянджи из Китая. В Перми прошел первый матч серии до 3 побед в борьбе за 3-е место в мужском баскетбольном чемпионате России. «Урал Грейт» с крупным счетом 92-68 выиграл у московского «Динамо». Второй матч состоится в Перми в среду. Еще о баскетболе. В Национальной баскетбольной ассоциации продолжаются серии плей-офф. Сегодня начались матчи в финальной серии Восточной конференции. Бостон играет с Детройтом. В первой встрече Бостон на своем поле одержал победу 88-79. Далее о теннисе. В преддверии стартующего 25 мая второго в году турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции проходит женский турнир в Стамбуле. Россиянка Надежда Петрова в первом круге нанесла поражение Лили Остерло из США 6-1-6-2. А бывшая первая ракетка мира, американка Линдси Дэвенпорт, снялась со стартующего как раз в ближайшее воскресенье открытого чемпионата Франции по сообщению агентства Рейтер из-за личных проблем. Напомню, что ранее шестая ракетка мира среди мужчин Энди Родик не выступит на Ролан-Гаросе. Он сообщил, что это случится из-за травмы плеча. В Дюссельдорфе продолжается командный чемпионат мира по теннису. В первом матче против сборной Испании россиянин Михаил Южный проиграл испанцу Давиду Ферреру 3-6-3-6. Сегодня матч продолжится поединком Игоря Андреева и Фелисиано Лопеса. На 10-м этапе многодневной велогонки Джеро д'Италия прошли соревнования с раздельного старта. Гонку выиграл Марцио Брузегин из Италии, вторым стал испанец Альберто Контадор, третьим — Андреас Креден из Германии. В общем зачете лидирует Джованни Висконти из Италии. И в завершении выпуска напомню, что сегодня в Москве финал футбольной Лиги чемпионов. Встречаются 2 английских клуба — Челси, Манчестер Юнайтед. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. А далее предлагаем вашему вниманию еще один выпуск новостей, на этот раз экономических. Их представляет Иван Трефилов.
Экономика России испытывает недостаток инвестиций, и никакого перегрева в ней нет, считает заместитель министра экономического развития и торговли Станислав Воскресенский. Ранее руководитель постоянного представительства Международного валютного фонда в Москве Невин Матис заявил, что эксперты МВФ видят сегодня признаки перегрева российской экономики, в связи с чем советует правительству России ужесточить проводимую денежно-кредитную политику. Объем промышленного производства в России в апреле увеличился на 9,2% по сравнению с показателем такого же месяца 2007 года, сообщила Федеральная служба статистики. Это максимальный рост с июля прошлого года, когда этот показатель достиг 10,3%. Согласно прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году темпы роста промышленного производства в России составят 5,7% против 6,3% годом ранее. Урожай зерна в России в 2008 году составит не менее 85 миллионов тонн, что полностью обеспечивает внутренние потребности страны и позволяет ей закрепиться в числе мировых лидеров по экспорту зерновых, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Для сравнения, в 2007 году урожай зерна в России составил примерно 82 миллиона тонн. Вместе с тем, по оценке президента Российского зернового союза Аркадия Звачевского, урожай зерна в стране в текущем году ожидается в пределах от 87 до 91 миллиона тонн. Французская группа Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi 10 июня начнут строительство автосборочного завода в Калужской области общей стоимостью 300 миллионов евро, говорится в сообщении компании. Ожидается, что предприятие начнет производство в 2011 году, а его проектная мощность составит 150 тысяч автомобилей ежегодно. Из них объем выпуска моделей Peugeot и Citroën составит по планам 75 тысяч в год, а моделей Mitsubishi около 50 тысяч. Как ранее сообщали представители Peugeot Citroën, группа намерена выпускать автомобили среднего класса, на долю которых приходится до 60% внутреннего российского рынка. Причем модель, предназначенная специально для России, разрабатываться не будет. Представители Mitsubishi, в свою очередь, пока официально не сообщали о модельном ряде автомобилей, которые будут выпускаться в Калужской области.
Спасибо. Иван Трефилов представил выпуск новостей экономики. А я расскажу о курсах валют. На сегодня, 21 мая, курс доллара составляет 23 рубля 75 копеек, курс евро 36 рублей 97 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 57 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию рубрику «Сегодня в Америке», которую подготовили наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Результаты первичных выборов в Кентукки и Орегоне добавляют надежд Хиллари Клинтон. Отдать ОПЕК под суд готовы американские законодатели. Готовы ли американцы помогать жертвам природных бедствий, как прежде? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. После очень убедительной победы в Кентукки Хиллари Клинтон, тем не менее, остается лишь надеяться на свои бойцовские качества и на удачу. А это слишком хрупкий фундамент, согласно преобладающему мнению аналитиков и прессы. Под занавес долгого процесса первичных выборов против нее очевидная предвыборная статистика. Ей не удастся опередить Барака Обаму по числу голосов делегатов съезда партии, отражающих число голосов избирателей, отданных за каждого из кандидатов. Чем бы ни завершились предстоящие выборы в Монтане, Южной Дакоте и Пуэрто-Рико. Предпочтение тех, кто в конце концов определит кандидата Демократической партии в президенты, суперделегатов, которые вольны голосовать по собственному усмотрению, также на стороне Барака Обамы. Его уже поддерживает большинство суперделегатов, среди них несколько перебежчиков из лагеря Хиллари Клинтон. Но после своей подавляющей победы в Кентукки сенатор Клинтон предложила свои математические выкладки тем, кто рассуждает о том, что ей пора организовать свое почетное отступление. Это одно из самых напряженных в истории партии предвыборных сражений. Мы лидируем по числу голосов, отданных за мою кандидатуру избирателями. И я намерена обеспечить условия для того, чтобы все желающие смогли проголосовать, и каждый голос был учтен. Мне сообщили, что во время первичных выборов за меня было отдано больше голосов, чем когда-либо получал кандидат, претендующий на номинацию от Демократической партии. Это более 17 миллионов человек. Почему миллионы людей продолжают голосовать за меня, несмотря на громкие заявления скептиков и критиков? Потому что мы знаем, что политический процесс – это больше, чем личности кандидатов, или окончательное мнение специалистов, или количество денег, затраченных на телевизионную агитацию. На выборах мы выбираем наш путь. Советники Хиллари Клинтон пояснили, что, говоря о 17 миллионах американцев, проголосовавших за нее, кандидат в президенты имела в виду жителей Флориды и Мичигана, чьи голоса не учитываются согласно партийным правилам, поскольку эти два штата перенесли свои выборы на ранний срок, вопреки уставу Демократической партии. Хиллари Клинтон, по словам ее помощников, будет бороться до конца за то, чтобы делегаты от этих штатов имели право голоса во время голосования за кандидата партии на партийном съезде. И если партийная верхушка на это не согласится, то Клинтон готова поднять этот вопрос перед делегатами съезда. Причудливый ход первичной борьбы к концу кампании противопоставил Хиллари Клинтон и подавляющую часть истеблишмента Демократической партии, символом которого она была совсем недавно. Руководство партии дает понять, что борьба закончена, у Клинтон нет шансов, ей пора уходить. Но хватит ли у истеблишмента суперделегатов мужества отвергнуть ее требования дать право голоса на съезде миллионам флоридцев и мичиганцев? Хватит ли у них решимости отмахнуться от данных экзит-полов, указывающих, что за нее продолжает голосовать костяк электората партии, белый избиратель с невысоким уровнем дохода и образования? В таком противостоянии с Клинтон партийному истеблишменту не позавидуешь. Американские законодатели считают, что цены на нефть завышены искусственно, и справиться с проблемой можно с помощью суда. Во вторник члены Палаты представителей приняли законопроект, предоставляющий американскому правительству право судиться со странами-членами ОПЕК. Рассказывает Ян Рунов.
В соответствии с американским антитрестовским законом, который обязаны соблюдать американские компании, конгрессмены намерены судить нефтедобывающие страны, в числе которых Саудовская Аравия, Иран и Венесуэла. Одновременно законодатели проголосовали за то, чтобы в Министерстве юстиции была создана специальная следственная группа, которая должна выяснить, имеют ли место манипуляции на энергетическом рынке и обман с ценами на бензин. В тексте законопроекта предписывается также выяснить, какое влияние на рост цен на энергоносители могло оказать слияние некоторых нефтяных компаний. Директор исследовательского института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел, так прокомментировал результат голосования в Конгрессе. Верховный суд Соединенных Штатов в 1993 году пришел к выводу, что американские антитрестовские законы можно применять против иностранных корпораций, находящихся за пределами Соединенных Штатов, если их преднамеренными действиями нанесен ущерб американским потребителям. Так что американский закон позволяет судить страны ОПЕК, политика которых направлена на повышение цен на нефть и нефтепродукты в Америке. Но вряд ли Министерство юстиции Соединенных Штатов возбудит дело против ОПЕК. Еще хочу добавить, что суд Соединенных Штатов в принципе не любит принимать на рассмотрение иски против правительств других государств. Судьи считают, что конфликты с другими правительствами должны улаживаться на уровне правительств или парламентов, а не судов. У нас есть закон об иммунитете независимых государств, в большинстве случаев запрещающий иски против правительств других стран в суде Соединенных Штатов. Именно этот закон не позволил возбудить дело против ОПЕК в 1978 году, когда это хотел сделать профсоюз машинистов и работников воздушного транспорта. Отмена иммунитета на судебное преследование правительств независимых государств может отрицательно сказаться на международном правовом климате. Федеральное правительство категорически против инициативы Конгресса, поскольку считает, что это может вызвать ответную реакцию стран ОПЕК, может нанести ущерб инвестициям нефтедобывающих стран в американскую экономику и американским интересам за границей, а также может привести к ограничению поставок нефти для американских нефтеочистительных предприятий, а это, в свою очередь, приведет к сокращению производства бензина и к еще большему росту цен на транспортное горючее. Законопроект, принятый Нижней палатой Конгресса, должен быть теперь одобрен Сенатом.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире поговорим о том, как американцы помогают оказавшимся в беде, о выставке археологических древностей в историческом музее и о тематическом парке в Южной Корее. А сейчас рядом со мной в студии Евгения Назарец, ведущая программы «Свобода в 9». Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Кроме футбола и финала Лиги чемпионов, будут еще какие-то темы?
Да, еще одну утреннюю продолжим о досрочных парламентских выборах в Грузии. И, кроме того, в программе «Свобода в 9» обзор важных событий в Москве и Санкт-Петербурге, политическая интрига вокруг выборов мэра Архангельска, очередной экскурс по страницам региональных газет, сегодня в Ижевске. Ну, также новости науки и спорта, с которыми рассчитываю увидеть вас.
Я надеюсь, наша встреча состоится. Спасибо. Евгения Назарец, ведущая программы «Свобода в 9». Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, что может улучшить отношения России с Грузией. Вернемся к этой теме в конце этого часа. А пока в Москве 8:30, и предлагаем вам краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве в связи с проведением финального матча Лиги чемпионов по футболу усилены меры безопасности. На стадионе «Лужники» сегодня вечером встречаются британские команды «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Наблюдать за игрой прибыли тысячи английских болельщиков. В Грузии сегодня пройдут парламентские выборы. На 150 депутатских мест претендуют кандидаты от правящей партии «Единое национальное движение» и 11 оппозиционных организаций. Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу адвокатов на продление до 9 июля срока содержания под стражей заместителя министра финансов России Сергея Старчака. Его обвиняют в попытке хищения более 43 миллионов долларов. Старчак своей вины не признает. В московском офисе British Petroleum во вторник прошли обыски. Компании принадлежат 50% акций российско-британской ТНК BP, которой в апреле российские власти предъявили многомиллиардные налоговые претензии. Официально подтвержденное число жертв катастрофического землетрясения на юго-западе Китая достигло 40 тысяч. В целом количество погибших, пропавших без вести и остающихся под завалами составляет примерно 70 тысяч человек. Представители ливанского правительства и оппозиционной группировки «Хезболлах» достигли соглашения, которое должно положить конец политическому кризису в стране. В американском штате Кентукки Хиллари Клинтон одержала победу на первичных выборах кандидата в президенты США от Демократической партии. На праймерис в Орегоне лидирует ее соперник Барак Обама. Президент США Джордж Буш принес извинения премьер-министру Ирака Нури Аль-Малики за поведение американского солдата, стрелявшего во время учений в Коран. Это был краткий обзор новостей.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе Европейской России высокое атмосферное давление сочетается с небольшой температурой воздуха, особенно ночью. Это способствует формированию погоды так называемого спастического типа, поэтому у людей, страдающих сосудистыми расстройствами, могут быть отмечены головные и сердечные боли. Атмосферное и артериальное давление, то есть и внешние, и внутренние, будут нестабильными. В центральных областях страны высокая влажность воздуха усилит негативное влияние цветения растений на самочувствие аллергиков. Наиболее уязвимы в этой ситуации больные бронхиальной астмой и те, кто страдает ринитами и синуситами. Обратите особое внимание на все метео- и погодные факторы. Далее мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Проведение парламентских выборов весной наряду с назначенным президентских выборов на 5 января стало одним из главных итогов бурных событий в Грузии осени 2007 года. Оппозиция, требовавшая проведения выборов парламента в конституционные сроки, все-таки своего добилась, пусть даже ценой ожесточенных столкновений с полицией и объявления на несколько дней в стране чрезвычайного положения. Это было, напомню, прошлой осенью, а что происходит сейчас, рассказывает наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
Сегодня граждане Грузии изберут 150 депутатов. Из них 75 членов парламента будут избраны в одномандатных округах и еще 75 по пропорциональным спискам. В выборах участвуют 12 партий и объединений. За ходом голосования следят тысячи местных и иностранных наблюдателей. Лидер лейбористов Шалван Ателашвили убежден, что президент Саакашвили и его команда готовятся к тотальной фальсификации.
Голосов у правящей партии как таковой нет. Они могут только подкупить кого-то, заставить, вынудить, привезти на автобусах пенсионеров и тому подобное. Власть сделала все, чтобы подготовить почву для дальнейшей тотальной фальсификации. Для этого они и использовали государственные ресурсы, средства, госслужащих, спецслужб, Министерство внутренних дел, безопасности, контрразведка, прокуратура, суд, все чиновники, все бюджетники, миллиарды, которые они имеют с помощью своих бизнесменов или бюджетных средств, все было использовано. Но, понимаете, ничего их рейтингу не помогло, потому что президент, который стреляет своему народу газовые бомбы, он уже является политическим мертвым существом.
Кроме республиканской и лейбористской партии, шанс преодолеть 5% барьер имеют христианско-демократическое движение, известного в прошлом журналиста телекомпании «Мери» Георгия Таргамадзе, и, конечно, объединенная оппозиция во главе с бывшим кандидатом в президенты Леваном Гачачиладзе, составившим реальную конкуренцию Михаилу Саакашвили в ходе президентских выборов 5 января. Эта часть оппозиции не исключает повторения прошлогодних событий. Накануне выборов президент Саакашвили выступил на фоне восстанавливаемого по его приказу храма Баграта X века, олицетворяющего единую Грузию, и обещал, что выборы будут честными и прозрачными. Однако за несколько дней до выборов зловеще прозвучали заявления бывшего шефа грузинской спецслужбы, ныне оппозиционера, члена республиканской партии Ираклия Батиашвили, который сказал, что части специального назначения МВД вновь тренируются на военной базе близ Тбилиси, готовясь, по его словам, к столкновениям с демонстрантами. Фаворитом выборов, несмотря ни на что, считается пропрезидентская партия «Единое национальное движение». Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
С темой этого материала связан и вопрос, который сегодня мы задаем слушателям. Что может улучшить отношения России с Грузией? Этот вопрос наш корреспондент Алексей Собачкин задал жителям города Обнинска.
Наверное, новый кабинет министров это изменит. Новый президент, новый премьер. Вполне, я думаю, в состоянии что-то изменить. Без желания ни мира, ничего не будет.
Найти взаимопонимание, наверное, пойти на уступки друг другу. Я думаю, что только так. Мирным путем решать все вопросы.
Взаимопонимание, уважение к друг другу. Должны друг друга понять. Желательно посмотреть фильм еще раз. «Отец солдата». Помните такой фильм? Да там все скажется, как надо жить в этом мире.
На мой взгляд, война – это не отношения. Надо только миролюбивые. Я сама вот бывший работник МР, Института метеорологии. У нас шеф наш был, Зидгинидзе, самый необыкновенный человек, чудесный. Тоже он грузин. Это были люди духовного высшего состояния, которые нам давали культуру поведения, культуру встречи, общения с людьми и вообще. Ну, я хочу сказать, я преклоняюсь перед этим народом. Я когда была в Грузии, и когда однажды, когда-то сделала доброе дело, спасали мы жизнь человека, они очень были благодарны. Мы как были люди, так и остались людьми.
Только мир и больше ничего. Надо искать сближение.
Эффективная политика международная.
Я 30 лет назад был в Грузии. Нормальный народ, нормальные ребята, нормальное вино. Почему так стало, я не знаю. Почему обижаются на Россию?
Мне кажется, то состояние Грузии, под кем находится сейчас, мне кажется, правительство надо менять там. Потому что к чему идет Грузия, это страшно. Потому что я сама жила там, я знаю, что это такое. Этот гнет, это жутко.
По-моему, слишком глубоко этот конфликт зашел, и никакая сторона не хочет уступать. Что в этой ситуации, даже не знаю.
Ну, наверное, если правительство договорится, то народ, я думаю, не будет враждовать.
Смена руководства Грузии. Ну, я так думаю, в силу только того, что вижу по телевизору. Что мне преподносит, в этом вот такое сложилось мнение. Саакашвили, грубо говоря, не друг.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, что может изменить к лучшему отношение между Россией и Грузией. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В ближайшую субботу пройдет финал конкурса «Евровидение», и именно две новости из панорамы новостей культуры посвящены этому событию, рассказывает мой коллега Игорь Померанцев.
BBC провело опрос среди европейских телезрителей с целью выяснить, за кого они будут голосовать на конкурсе эстрадной песни Евровидения. Фаворитом названа шведская певица Шарлотта Перелли, победившая в этом конкурсе в 1999 году. На этот раз она представит песню «Герой». В первую пятерку фаворитов, помимо шведки, вошли исполнители из Украины, Швейцарии, Сербии и России. Россия на конкурсе в этом году представляет Дима Билан. Британский певец Энди Абрахам занял в опросе 33 место. Всего на конкурсе будут представлены 43 песни. Евровидение откроется 20 и завершится 24 мая. 5 бирманских монахов провели демонстрацию на Каннском кинофестивале, чтобы привлечь внимание к судьбе пострадавших в результате циклона и попытками военной хунты заблокировать иностранную гуманитарную помощь. К демонстрантам присоединилась англо-французская певица и актриса Джейн Биркин. Ранее Европейский Союз заявил, что хунта совершает преступления против человечности, не допуская в страну зарубежные гуманитарные организации. Американская кинокомпания Paramount Pictures откроет тематический парк и курортный комплекс в Южной Корее в 2011 году. Среди самых известных фильмов, снятых компанией, «Миссия невыполнима», «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» и другие. Кинокомпании Universal Studios и Metro-Goldwyn-Mayer также намерены открыть тематические парки в Южной Корее. Они планируют привлечь внимание не только южнокорейцев, но и китайских туристов. Европейский союз вещания предоставил лицензию неназванной телекомпании на проведение конкурса, подобного Евровидению, в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Также ведутся переговоры о продаже лицензии телекомпаниям Северной и Южной Америки и Азии. Эксперты опасаются, что на проведении подобного конкурса в других регионах мира могут негативно сказаться политические факторы. В июле в Музее современного искусства в Сан-Франциско откроется выставка китайской живописи. На ней будут представлены более 50 произведений. Тема выставки – сны, миражи, духи, психические травмы, конфликт с властью. На одной из картин изображен Мао Цзэдун, спящий на фоне 20 тысяч игрушечных динозавров. Все работы принадлежат американским коллекционерам Вики и Кенту Логанам. В октябре в Лос-Анджелесе состоится распродажа вещей, принадлежавших знаменитому американскому комику Бобу Хоупу, и артефактов, связанных с его творческой деятельностью. Боб Хоуп умер в 2003 году в возрасте 100 лет.
Панораму новостей культуры представил Игорь Померанцев. А следующий репортаж в нашем эфире тоже напрямую связан с культурой. Государственный исторический музей получил в дар от президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского коллекцию археологических древностей, насчитывающую более 1500 предметов. Большая их часть связана с историей хазарского каганата. По оценкам специалистов, собрание имеет высочайшую художественную ценность. Тему продолжит Лиля Пальвелева.
Совсем скоро исторический музей отпразднует 125-летие. К юбилею Евгений Сатановский преподнес роскошный подарок. Богато декорированные украшения, детали конской сбруи и вооружения из золота, серебра, бронзы и других материалов. Перед тем, как поставить подпись на дарственный, меценат рассказал о мотивах своего поступка.
У нас довольно давние традиции общения с благотворительностью в семье. Во всяком случае, они так глубоко уходят в годы дореволюционные. Подозреваю, примерно такая же история по длительности, как и у Государственного исторического музея. Другое дело, что по понятным причинам какое-то количество десятилетий в середине 20 века это было маловозможным. Но когда стало возможным, то и Государственный Эрмитаж, и Российская государственная библиотека, и многие из наших университетов, и сегодня Государственный исторический музей ощутили на себе вот тяжелую руку благотворителя. Потому что это, конечно, хорошо, когда вам что-то дарят, потом должна болеть голова, куда это разместить, зачем делать выставки и так далее, и так далее, и так далее. Мне просто кажется, что архивы и библиотеки, музейные коллекции и все, что связано с историей страны, где мы живем, должны находиться на своих местах и в руках тех людей, которые ими занимаются. Это лучшее, что можно с ними сделать. Взять их и подарить, чтобы специалисты могли работать с ними, чтобы сюда могли ходить дети и видеть, что было в истории страны, чтобы в конце концов это все могли исследовать. Мы долго, много лет собирали эту коллекцию, она является частью большого хазарского проекта, который включает и ежегодные раскопки уже на протяжении почти 10 лет в многих местах нашей родины, и издательскую деятельность, и преподавание у студентов.
А теперь слово профессору РГГУ Владимиру Петрухину.
Что должен был знать всякий человек, получивший более-менее приличное среднее образование? Какой наш с вами долг? Мы должны с вами отомстить неразумным хазарам. Когда я пытался объяснять тем же студентам, что все в порядке, отомстили, князь Святослав Игоревич справился с этой давно поставленной задачей так, что мы теперь не можем найти те города, по которым он прошелся там в конце X века. Но вот все-таки дошло дело и до того, что мы начинаем осознавать необходимость выяснения того, откуда взялось это государство, которое вот считало себя вправе мстить своим предшественникам. И не в состоянии мы обойтись здесь без варягов и без хазар. Нам надо как-то понять, что это было. Очень хорошо у нас получилось в свое время с Государственным историческим музеем, когда делалась выставка и конференция международная «По пути из варяг в греки». Я надеюсь, что мы продолжим и наши хазарские бдения.
Как обещают в историческом музее, коллекция Сатановского станет основой для новой выставки, посвященной хазарам. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 8 часов 45 минут и далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Грузии пройдут парламентские выборы. В московском офисе British Petroleum во вторник прошли обыски. Официально подтвержденное число жертв катастрофического землетрясения на юго-западе Китая достигло 40 тысяч. Президент США Джордж Буш принес извинения премьер-министру Ирака Нури Аль-Малики за поведение американского солдата, стрелявшего во время учений в Коран. В Москве в связи с проведением финального матча Лиги чемпионов по футболу усилены меры безопасности. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах свободы через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Вновь в студии ко мне присоединилась Надежда Перцева. Еще раз доброе утро, Надежда.
Доброе утро, Алексей.
Ну, видно, никуда сегодня не деться от спорта и, в частности, от футбола. Финал Лиги чемпионов в Москве – событие слишком уж значимое, чтобы о нем умолчали сегодняшние газеты. Я думаю, что вопросы безопасности, в числе прочих, тоже важны.
Да, безусловно, мы сейчас вернемся к этой теме. Но прежде я бы хотела обнародовать, скажем так, озвучить достаточно яркие заголовки, которые сегодня присутствуют на страницах российских газет. «Дьяволы против аристократов. Московский комсомолец. К нам приехал Бекхэм. Спортэкспресс».
Как приехал?
Вот так.
Видимо,
вот.
В гости?
Ну, видимо. Газета. «Москва разделила Лондон и Манчестер. Новые известия. На крайний случай есть «Черемуха-10». Сегодняшний матч в Лужниках станет настоящим испытанием для милиционеров и рядовых москвичей. Газета «Труд». «Русофилы против русофобов. Русский Челси играет с Манчестером, которому всегда не везло с Россией». Независимая газета. «Русская выкройка английского флага». Финала, простите. Новые известия. «Суперфутбол в луже». Российская газета «Трава у дома». Газета отмечает, что к матчу Манчестер Юнайтед и Челси стадион Лужники приобрел газон за 140 тысяч евро. «Комсомольская правда». Тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон. «Чего волноваться для меня? Это уже четвертый финал». И газета отмечает, что накануне финала Лиги чемпионов большая спортивная арена Лужников, где сегодня состоится, где сегодня сойдутся английские Челси и Манчестер Юнайтед, очень напоминает разворошенный муравейник. Ну а теперь подробнее. Время новостей сообщает, что всего в Москву должно прилететь от 20 до 40 тысяч болельщиков из Великобритании. Большинство рейсов ожидается именно сегодня. Самолеты с британцами на борту должны приземлиться за несколько часов до финала. Вчера в Москву отважились прилететь наиболее расторопные из английских фанатов, которые заранее позаботились о том, где провести лишние сутки. Ведь в российской столице ощущается острая нехватка мест для проживания, отмечает «Время новостей». Газета «Коммерсант» пишет, что в Лужниках у фанатов двух клубов будет мало возможностей пересечься друг с другом. Вчера там заканчивалось возведение палаточных городков для болельщиков. Болельщикам Манчестер Юнайтед выделены территории около малой спортивной арены, а болельщики Челси становятся в палатках с видом на Воробьевы горы. Специально возведены мосты, соединяют городки с трибунами стадиона, и предполагается, что это поможет избежать враждующим фанатам встречи друг с другом. Газета «Новое известие» заявляет, что столичные власти до сих пор даже не знают, сколько именно английских болельщиков прибудут в Москву. Официально в Англию было переправлено 42 тысячи билетов для фанов команд-финалистов. Кроме того, шел розыгрыш 5 тысяч билетов на сайте УЕФА. Многие фанаты собираются приехать в Россию без заветных талонов, просто посидеть в баре и посочувствовать сопричастность к долгожданному событию. «Мы готовы к тому, что столицу посетят около 70 тысяч иностранцев», заявил изданию в пресс-службе УВД на московском метрополитене. Независимая газета пишет, что следить за английскими болельщиками станут очень строго. «Будут предприняты самые серьезные меры безопасности», заявил глава МВД России Рашид Нургалиев. «Мы будем работать с британскими коллегами в тесном контакте по обеспечению безопасности не только на самом матче, но и вне стадиона». Как сообщил изданию источник в ГУВД Москвы, около 7 тысяч сотрудников столичной милиции будут задействованы в обеспечении общественного порядка. Около 4 тысяч милиционеров будут следить за соблюдением порядка на стадионе и прилегающей к нему территории, а остальные будут патрулировать центр города, заявил он. К тому же мы не отрицаем возможности того, что к ним могут присоединиться и российские фанаты этих клубов. Напомню, что это была независимая газета.
Спасибо. Надежда Перцева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию рубрику «Сегодня в Америке». Ее подготовили наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, готовы ли американцы, как прежде, помогать оказавшимся в беде. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты оказались 97-ми в списке самых мирных стран мира. Глобальный список мира, составленный экспертами журнала «Экономист», содержит рейтинги 140 стран. Его цель – обнажить связь между экономическим преуспеванием, внутренним спокойствием и миролюбием страны. Исходя из критериев составителей, наиболее мирными являются небольшие европейские страны, на первом месте – Исландия. Из ведущих стран мира самой мирной стала Япония, она на 5-м месте, Канада – на 11-м. Как и в прошлом, рейтинг Соединенных Штатов сильно пострадал из-за продолжающихся кампаний в Ираке и в Афганистане. Комментируя эти выводы экономиста, представитель Белого дома сказал, довольно часто США оказывались в нижней части подобных списков. Но в конце концов это отражение наших усилий, усилий борьбы за демократию и образ жизни, который мы защищали десятилетиями. Россия находится на 131-м месте глобального списка мира. Пентагон столкнулся с серьезными препятствиями, пытаясь разработать план закрытия тюрьмы на военной базе в Гуантанамо, заявил во вторник министр обороны Роберт Гейтс. Тюрьма, где сейчас содержится около 270 заключенных, подозреваемых в принадлежности к террористическим организациям, стала в глазах многих темным пятном на репутации Соединенных Штатов, поскольку подозреваемые содержатся под стражей без суда годами. По словам министра обороны, он дал указание разработать планы закрытия тюрьмы больше года назад, но технические и юридические проблемы выглядят непреодолимыми. Самое главное – это судьба 7-8 десятков заключенных. Их собственные страны либо отказываются их принять, либо существует вероятность того, что они сразу окажутся на свободе, в то время как 36 отпущенных по домам заключенных уже были уличены в причастности к новым терактам. В то же время власти многих штатов, чьи представители в Конгрессе критикуют содержание подозреваемых в Гуантанамо, отказываются разместить их в тюрьмах на своей территории. Усталость от бедствий. Так эксперты объясняют явное снижение числа пожертвований американцев, отправленных жертвам последних катастроф в Азии. Неожиданная прижимистость американцев беспокоит многие гуманитарные организации, полагавшиеся главным образом на американские пожертвования в своих операциях помощи пострадавшим от цунами, землетрясений и наводнений. Рассказывает Алан Давыдов.
Специалисты в области филантропии называют это явление донорской усталостью и связывают его со всеобщим ощущением того, что катастрофы становятся обыденным явлением. Психологически, как утверждают некоторые эксперты, постоянные известия о бедствиях заставляют многих просто перестать о них думать. По данным благотворительных организаций, недавние циклоны в Мьянме и землетрясения в Китае пока не вызвали столь массового проявления милосердия, как цунами в Индийском океане 2004 года или ураган Катрина в 2005 году. Например, частные пожертвования, направляемые из США жителям Мьянмы, пока составляет немногим более 12 миллионов долларов. Специалисты продолжают спорить, случайен или закономерен нынешний спад благотворительности, пересечен некий порог чувствительности или всему виной нынешние экономические проблемы самих американцев, вызванные рецессией. Мой собеседник, эксперт в области филантропии, профессор университета штата Индиана Лесли Ленковски, считает, что эту тенденцию пока рано считать определяющей, и люди в принципе не утратили способности оторвать от себя, чтобы помочь другим в беде. Еще Адам Смит отмечал, что после Лиссабонского землетрясения 1755 года пожертвования пострадавшим стекали со всей Европы. Когда речь идет о невинных жертвах, большинство нормальных людей всегда сочувствуют и желают стать донорами. При этом гражданам США по-прежнему нет равных в мире по объему пожертвований в сравнении с объемом национального продукта. В то время как американцы склонны более к индивидуальной филантропии, помощь из других стран, скажем, скандинавских, идет преимущественно по правительственным каналам. Статистика свидетельствует о том, что американцы жертвуют на помощь в том или ином регионе с различной степенью готовности, что может лежать в основе проявления их щедрости. Прежде всего, сам факт природного катаклизма. Если же катастрофа вызвана политическими конфликтами, люди менее охотно дают пожертвования. Примером является ситуация в суданской провинции Дарфур, привлекающая меньше филантропов, чем землетрясения, циклоны или цунами в других регионах. Другой фактор – это непосредственная связь жертвы пользователей с районом катастрофы. Например, я предвижу огромный поток помощи жертвам недавнего землетрясения в Китае от американцев китайского происхождения. Наконец, люди не любят давать деньги, если подозревают, что они будут растранжирены. Правящая хунта в Мьянме жестко контролирует поток пожертвований, и это, несомненно, ограничивает число желающих внести пожертвования. Китайское же правительство после землетрясения на позапрошлой неделе демонстрирует большую открытость миру и умелое использование средств. По последним сведениям из Госдепартамента, китайское правительство согласилось с предложением США о доставке американскими военно-транспортными самолетами гуманитарных грузов в пострадавшие от землетрясения районы. Аналогичный авиамост установлен и со столицей Мьянмы. Достигнута договоренность о распределении американской помощи в Мьянме через международные неправительственные организации.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напомню, что сегодня мы задавали нашим слушателям вопрос, что может улучшить отношения России с Грузией. Вот что пишут нам наши слушатели. Супруги Воронины из Ульяновска. Нашему руководству надо изжить в себе ксенофобию, и тогда отношения улучшатся. Иного не дано. Следующий ответ от Николая Бороды. Пока в России и Грузии существует капитализм, никаких серьезных подвижек в улучшении отношений лично я не предполагаю. Весьма радикальный ответ. Ваня Жуков, Краснодарский край. Строительством правдивой демократии и правового государства в России Грузия пытается опередить нас в этих вопросах. А Борис Павлович пишет нам, отставка Путина и сближение с Западом – такие вот методы улучшения отношений. Необходимо вернуть всех беженцев в Абхазию, считает Татьяна. Оставить в покое страну, которую мы нежно любим с юности, пишет нам госпожа Майорова. Нужно перекрыть трубу, отрезать провода и оставить их в покое. Пусть живут, как хотят, пишет нам Николай. Увы, такого рода ответов много. Грузии необходимо прислушиваться к России, считает Александр Добрый. Быть покорной и не задирать свой нос. Все-таки у нас работают и живут 2 миллиона грузин, которых мы можем депортировать. Тоже радикальное мнение, увы. Михаил пишет, в политике уважают силу и жесткость. Если Россия это проявит, Грузия не будет вести себя как моська. Мнение от Михаила, прошу все-таки вы соблюдать некоторую корректность в ваших письмах, а не то не буду их зачитывать. Михаил Матвеевич пишет, если Россия станет такой же благоприятной для жизни людей, как Швейцария, то ее полюбят все, а не только Грузия. Прекрасный ответ. Елена из Москвы, для того, чтобы урегулировать отношения Грузии и России, надо вернуть всех беженцев в Абхазию. Геннадий Георгиевич пишет нам, отношения России и Грузии может улучшить принцип «родня ближе тем, чем она дальше». Александр из Сызрани. При настоящей, прежде всего, российской политической системе любое улучшение отношений, к сожалению, вряд ли возможно. Может быть, Александр. Членство обоих в шенгенской зоне предлагает нам писатель, не, читатель, вернее, не подписавшийся, и эволюция мышления кремлевского плана. Народ мирить не нужно, считает господин Попов, это политиков надо лечить. Я думаю, с мнением господина Попова многие из наших слушателей согласятся. Ну что ж, еще есть ответы, но нету времени, к сожалению, завершим на этом чтение ответов слушателей на вопрос, что может улучшить отношения Грузии с Россией. Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ведущий Алексей Кузнецов и продюсер Михаил Касторов с вами прощаются. А в 9.07 на «Волнах свободы» программа «Свобода в 9» с Евгенией Назарец.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.